Михаил Соколов. Прокуратура Чувашии предъявила недавно избранному при поддержке Компартии мэру Орла Александру Касьянову обвинение в сокрытии средств, подлежавших взысканию в счет недоимки по налогам. Якобы это случилось, когда он возглавлял фирму «Строй Инвест Девелопмент». Касьянов, выигравший весной выборы у кандидата «Единой России», назвал уголовное дело политическим заказом. Политическую жизнь Орловской области, где чиновники администрации губернатора Егора Строева в последнее время попадают под суд десятками, анализирует Екатерина Рычкина.
Прошло уже 4 месяца с тех пор, как новым мэром Орла, вопреки желанию губернатора Орловской области Егора Строева, город избрал кандидата коммунистов Александра Касьянова. Местные наблюдатели считают, что бизнесмен Александр Касьянов для политического небосклона Орла – звезда случайная, зашедшая на волне протестного голосования против партии власти и команды губернатора, руководящего областью уже около 30 лет. В результате Орловщина стала единственным регионом Центрального федерального округа, где «Единая Россия» проиграла КПРФ столь крупную долю. Должность как мэр областного центра. В попытке реабилитироваться перед Москвой в партию власти сегодня принимают студентов и руководителей среднего звена. В Орловском городском совете в противовес малочисленной фракции КПРФ создали многочисленную фракцию «Единой России», понудив войти туда независимых депутатов. Теперь она может принять любое решение и игнорировать предложение неугодного мэра. Меньшинство вынуждено противостоять давлению единственно возможным способом – срывать сессии горсовета, покидая зал. При этом назвать нового мэра революционером довольно сложно. Он не ломает сложившиеся взаимоотношения и правила игры и лишь пытается приспособить имеющуюся систему под себя. Кадровая политика нового мэра Орла ориентирована не столько на смену состава горадминистрации, сколько на привлечение новых людей на новые должности, типа личных советников или аналитиков. Изменения в Орловской городской администрации определил не только приход на должность нового мэра, но и серию уголовных дел по взяткам, возбужденных через 3 недели после выборов против 9 орловских чиновников. В делах фигурируют начальник управления строительства и ресурсы энергосбережения аппарата губернатора и администрации Орловской области Александр Кисляков, бывший глава администрации Советского района города Орла Сергей Морозов, начальник управления архитектуры и градостроительства Орловской администрации Владимир Фомин, руководитель отдела природных ресурсов администрации Орла Иван Офицеров, первый зам главы администрации железнодорожного района города Орла Владимир Крючков, начальник отдела архитектуры администрации Северного района города Орла Николай Мезинов, замначальник главного управления МЧС России по Орловской области Петр Голофаст, начальник отдела гражданской защиты ГО и ЧС по городу Орлу Николай Макаров и главный специалист управления Роспотребнадзора по Орловской области Юрий Морозов. Все они обвиняются в вымогательстве и получении взяток в сумме от 4 до 120 тысяч рублей. Рассказывает прокурор Северного района города Орла Александр Гринев.
Это была целенаправленно проведенная операция. Каждый, кто хоть раз сталкивался с вопросами земельных участков выделения там, под индивидуальное строительство, под гаражное строительство, сталкивался с тем, что практически об этом и заявлялось вполне официально. Вот. Порвиться невозможно было. Все понимали, что что-то не то творится. Гараж-то построить, там, не знаю, что-то, открыть какой-то бизнес. Это невозможно было сделать.
По легенде правоохранительных органов, предприниматель из Полтавы хотел открыть в Орле сеть автомоек, для чего пытался добиться выделения ему 4 по количеству районов в Орле участков муниципальной земли. Несмотря на год хождения по кабинетам и многочисленные подношения, предприниматель-оперативник так и не смог напрямую выйти на тех, кто, судя по материалам уголовных дел, составляет вершину коррупционного айсберга в Орле. Бывших мэра города, ныне председателя горсовета Василия Уварова и его заместителя по вопросам землеотведения и землепользования Евгения Жеглова. Всего за 3 дня до мартовских выборов тогда еще мэр Орла Василий Уваров успел подписать 240 постановлений о передаче городских земель в частную собственность. А после 12 марта, пока избирком подсчитывал голоса, еще 135 постановлений того же рода. Получатели земли – чиновники, депутаты, судьи, руководители муниципальных предприятий. Среди них – заместители мэра города Сальникова и Крапивченков, полпред города в областной общественной палате Кавакин, депутат горсовета и директор муниципального предприятия Себякин, бывший глава Северного района города Орла Худяков и его жена, бывший заместитель мэра города Жеглов, начальник экономической управления мэрии Кичкин, руководитель контрольно-счетной палаты Орловской области Толсташейна, судья арбитражного суда Жирнов, вице-губернаторы области Крапивченков, Михайлов, Вильковский, Кочуев и многие другие. Вопрос о том, отменит ли новый мэр эти постановления и займется ли проверкой их законности прокуратура, остается открытым. Тем временем часть коррупционных дел в суде уже рассмотрена. Так, Николай Мезинов приговорен к 3 годам лишения свободы условно с последующим запретом занимать государственные и муниципальные должности в течение 3 лет. Владимир Крючков понесет аналогичное наказание. Петр Голофаст осужден на 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с тем же запретом. Губернатор области Егор Строев сразу же после произведенных арестов выступил с речью о необходимости борьбы с коррупцией, в очередной раз посетовав, что правоохранительные органы, цитата, «бьют по хвостам». Называть же голову орловской коррупции губернатор не стал. Пока часть коррупционных дел направляются в суды, другие буквально стоят на месте. По словам адвоката, в отношении самого именитого арестованного чиновника областной администрации Александра Кислякова и обвиняемого в посредничестве придачи ему взятки Адама Вигурского до сих пор не произведено ни одного следственного действия. Рассказывает адвокат Адама Вигурского Людмила Самойлова.
Если у нас объявлена в стране борьба с коррупцией, то она принимает в Орловской области поистине уродливые формы. Следственные действия не проводятся. И он сидит и ждет. Тогда ж придет следователь. Ни Кислякову, ни Вигурскому не показали еще ни одной видеопленки. Вот уже 3 месяца скоро истечет ареста. Они, может быть, признали вину и тоже уже условно получили. А что один инвалид, что второй инвалид.
Прокуратура Орловской области комментировать хоть следствие отказалось, но не заявила еще о 3 коррупционных делах. Бывший глава администрации Советского района города Орла Сергей Морозов, обвиняемый во взяточничестве, подозревается из злоупотребления должностными полномочиями. Сразу после выборов он подписал незаконное постановление о выделении квартиры депутату горсовета Абрахину, вступившему после такой щедрости в ряды Единой России. Завели уголовные дела и против заместителя директора медицинского института Орловского государственного университета Александра Лебедева и секретаря комиссии по делам несовершеннолетних Советского района города Орла Валерия Долматова. На Орловщине все громче говорят о политической подоплеке антикоррупционных дел. Независимые наблюдатели полагают, что аресты – предупреждение губернатора области Егору Строеву за то, что на выборах главой города не стал кандидат от «Единой России» вице-губернатор Павел Меркулов, а также намек на то, что и сам губернатор на посту не вечен, говорит адвокат Александр Кислякова Лев Фикалых.
Здесь не только существует такой политический заказ, говорят, и есть компания. Компания, она исходит из более высокого уровня, чем наша Орловская область. Цель ее такая. Компании, в принципе, это дискредитация региональной элиты.
Власть готовится к следующим весенним выборам депутатов Орловского областного совета. В районах области срочно создаются первичные организации партии «Единая Россия». Очевидно, что власть делает все, чтобы не проиграть, и не только коммунистам. На Орловщине усилила свои позиции партия «Родина», которую возглавила кандидат в мэры от оппозиции, занявшая 3-е место по итогам голосования Марина Ивашина. В июне была предпринята попытка представить избрание Ивашины председателем Совета партии «Родина» незаконным. Для этого в районы области были откомандированы работники Управления Федеральной регистрационной службы УФРС, которых сопровождал сотрудник местного РУВД. Обходя дома и квартиры членов партии, они предлагали родинцам подписать заявление следующего содержания. «Сообщаю вам, что я не присутствовал на собрании местной партийной организации по вопросу выдвижения кандидатов на внеочередную конференцию регионального отделения политической партии «Родина» в Орловской области, состоявшуюся 20 мая 2006 года. Тем, кого визитеры не заставали дома, они оставляли своеобразные повестки без печати и подписей, в которых говорилось о необходимости явиться в РУВД. Руководство Орловского отделения партии «Родина» расценивает это как политический террор». Говорит председатель правления Родины Иван Варламов.
Брав председателем Ивашину Марину Евгеньевну, конечно, это вызвало очень сильное раздражение в чиновничьих структурах областной администрации. Все силы будут брошены на то, чтобы закрыть вообще региональное отделение партии Родины в Орловской области.
И работники УФРС, и сотрудники УВД от комментариев отказываются, повторяя только одну фразу: «Мы все делаем в рамках закона». Проверка, проведенная Орловской областной прокуратурой, уже признала действия УФРС незаконными. Продолжается давление и на мэра Орла Александра Касьянова. Областной совет по инициативе губернатора Егора Строева на внеочередной сессии принял закон о передаче всей муниципальной земли Орла в областную собственность. В результате город лишился основного источника своего существования, а область сосредоточила в своих руках 84% земли. Оставшиеся 16% находятся в частной собственности физических и юридических лиц. После этого на последней сессии горсовета мэр не стал выдвигать на должность главы районной администрации члена КПРФ Владимира Загайнова. Фракция КПРФ, до этого момента поддерживавшая своего мэра, ушла с сессии, оставив горсовет без кворума. Наблюдатели оценивают такую перестановку сил, как отказ Касьянова от партии, приведшей его к власти, и полагают, что глава города принял условия губернатора Егора Строева. Стало известно, что орловскому мэру в Чебоксарах, где до выборов он занимался бизнесом, предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму 136 миллионов рублей. В коридорах власти говорят о том, что к концу лета главу города Орла осудят, что только на руку губернатору Егору Строеву, кандидат которого проиграл весенние выборы и у которого теперь может появиться шанс занять кресло мэра. Конец июля был отмечен приговором бывшему мэру города Мценска Орловской области Александру Цуканову. За получение взятки в 15 тысяч рублей он приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. А также визитом в редакцию газеты «Орловские новости» сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Орловской области, пришедших фактически с обыском под названием «Обследование». На сегодня известно, что ничего криминального там не нашли. Зато теперь прокуратура Советского района города Орла проверяет законность такого визита милиции, действия которой генеральный директор «Орловских новостей» Андрей Канатников расценивает как политические и незаконные. Тем временем орловцы ждут развязки как по антикоррупционным делам, так и по уголовному делу об уходе от уплаты налогов мэра города Орла Александра Касьянова.
О политической жизни Орловской области рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Орле Екатерина Рычкина. В Саратове продолжает работу группа сотрудников Генеральной прокуратуры. Их визит вызван заявлением первого вице-спикера Государственной Думы России Любови Слиски. Видная деятельница партии «Единая Россия» обвинила в клевете депутатов-единороссов из Саратовского муниципального собрания. По мнению местных аналитиков, идет борьба между Любовью Слиской и вице-спикером Думы Вячеславом Володиным. Из Саратова сообщает Ольга Бакуткина.
13 июля депутаты городской думы Саратова обратились к президенту России с жалобой. Их оскорбило выступление Любови Слиски в эфире местного телеканала. Она заявила о бездеятельности городских парламентариев и рекомендовала им сложить полномочия. Полный текст письма опубликован в местной прессе на прошлой неделе. Из публикации ясно, что Любовь Слиска, проигнорировав большую часть жалобы на бестактность ее замечаний в адрес Гордумы, обратила внимание на конкретные обвинения в использовании служебного положения. Депутаты сообщили президенту, что вице-спикер Госдумы за бюджетные средства строит в Саратове особняк для своей матери, проложив к нему дорогу. Любовь Слиска обвинила депутатов в клевете и обратилась к генеральному прокурору с заявлением о возбуждении уголовного дела против 23 депутатов, подписавших письмо. На прошлой неделе выяснилось, что автором письма Любовь Слиска считает вовсе не депутатов, а Александра Ландо, бывшего руководителя аппарата общественной приемной депутата Госдумы Вячеслава Володина. Александр Ландо, юрист, много лет проработавший уполномоченным по защите прав человека в Саратовской области, от авторства отказался. Более того, написал заявление в прокуратуру.
Я, во-первых, не сторонник таких обращений, а во-вторых, я все-таки являюсь специалистом, занимался этой проблематикой в качестве адвоката, как юрист, я бы его написал по-другому, естественно, не дав повода обращения в органы прокуратуры. Поэтому сейчас посчитал необходимым защищать себя вот таким же способом, как она. Обратился с жалобой, с тем, чтобы дали правовую оценку ее действия в отношении меня.
Из рассказа Александра Ландо можно сделать вывод о масштабе работы, проводимой в Саратове сотрудниками Генпрокуратуры.
Перспективы у этого дела никакой нет. А страсти разгорелись и вовлекается все больше и больше разных людей. Потому что уже по ее заявлению, наверное, около 100 человек опросили. Ряд партийных функционеров, с правительства там практически, чуть ли не все министры опрашиваются. В конечном итоге будет пшик.
Пока же волна компромата нарастает. Газета «Саратовский расклад» опубликовала данные о неучтенной депутатами собственности Любови Слиски, рассказывает главный редактор газеты Владимир Спирягин.
В наши руки попали документы, которые уже непосредственно свидетельствовали о том, что Слиска имеет даже не 20, если посчитать, получается больше процентов акций на предприятии «Трансмаш». Именно этим и объясняется ее интерес к нашей области и к данному предприятию. Не зря она приезжала сюда с министром железных дорог. Насколько я знаю, после этого пошли уже крупные федеральные транши именно на это предприятие. Транши, которые туда перечислены по состоянию на последние месяцы, это вообще крупнейшие транши, если брать по всей России. И что самое интересное, фактически никто там не имеет по документам блокирующего пакета. То есть не может принять волевое решение. Получается так, что, как скажет Любовь Константиновна, так там и будет.
В понедельник Любовь Слиска подтвердила газете «Ведомости», что владеет акциями ОАО «Трансмаш». Пакет акций передан ей владельцами предприятия Евгением Шлычковым и Владимиром Антипиным по просьбе трудового коллектива во избежание рейдерского захвата предприятия. Вероятно, информация о собственности вице-спикера попала в прессу не случайно. Местные аналитики видят за разрастающимся конфликтом борьбу двух серьезных политиков, начинавших карьеру в Саратове – Любови Слиски и Вячеслава Володина. Эту точку зрения разделяет и депутат городской думы, лидер регионального отделения СПБ, СПС Виктор Марков.
Да, безусловно, за этим стоит конфликт двух крупных единороссов, двух вице-спикеров. Я не считаю «Единую Россию» партией. Это некое сообщество чиновников, крупных предпринимателей. Причем организация тоталитарная. И как в любой тоталитарной организации, вертикаль построена. Здесь у нас, в Саратовской области, неформально организацию возглавляет Володин Вячеслав Викторович. На прошедших выборах он, как главный, провел своих депутатов. И когда в его поле влияние вторглось слизко, у него это вызвало негативную реакцию. И тут же солдаты партии в едином порыве, количество 23 человека, написали письмо, коллективную жалобу.
Свою версию причин конфликта двух наиболее ярких политических выдвиженцев губернии предлагает саратовский политаналитик Алексей Колобродов.
Политический потенциал нашей области превышает экономический во много раз, и возникает такая ситуация, что необходим лоббист на высоком уровне. Пошатнувшиеся позиции Володина – это некий сигнал того, что можно захватить его поля. И, я думаю, Любовью Константиновной двигали как раз эти соображения, потому что роль бюджетного лоббиста, она не только почетная, но и сулит некоторые выгоды. Это имиджево, замечательно. И бизнес. Поскольку люди сделали из власти бизнес, они приобрели такую палку о двух концах. Подутратив во власти позиции, они делают свой бизнес легкой добычи человека из той же колоды.
В последнее время родной регион доставлял массу хлопот Вячеславу Володину, вынужденному защищать честь и достоинство в непрекращающихся судебных процессах. Теперь впервые затронута честь Любови Слизки.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина. Москва продолжает вести борьбу за смещение главы Хакасии Алексея Лебедя. Генеральная прокуратура возбудила против главы региона уголовное дело. Начались против Лебедя и коллективные выступления активистов «Единой России». Из Абакана сообщает Екатерина Чернышова.
Уголовное дело на главу Хакасии возбуждено по статье «Злоупотребление служебными полномочиями». Основанием стали поездки Лебедя за границу, как отмечают в Генпрокуратуре, за счет средств двух высших учебных заведений Хакасии. Уголовное дело, похоже, внесло коррективы в планы республиканского правительства. Центр намеревался выделить крупную сумму к 300-летию вхождения Хакасии в состав России. Сейчас, как сказал сам Алексей Лебедь, разговора об этом уже не идет.
Уже бюджет сейчас будет передаваться на днях, уже на следующий год в Думу, а там нас нету. Очевидно, все думают, что я все-таки уголовник, и со мной никто не хочет встречаться. Я, например, считаю, что не должен, конечно, целый народ, целый субъект наказываться из-за даже вот одного такого маленького или же большого человека, как я.
Самым непредсказуемым событием недели стало письмо президенту от Совета старейшин хакасского народа. Этот орган создан 3 года назад при поддержке правительства республики и представляет интересы коренного населения Хакасии. Обращение Совета старейшин без указания подписантов носит название «О пренебрежительном отношении к хакасскому народу». В нем выражается озабоченность, проводимой в республике, цитата, «откровенно шовинистической кадровой политикой», которая, по мнению Совета старейшин, выражается в ограниченном доступе хакасов к органам республиканского и городского управления. Последствием такой политики, как сказано в письме, является крайне низкий уровень жизни коренного населения, массовая безработица среди хакасов, большой удельный вес аварийных школ в национальных селах, свертывание деятельности хакасского книжного издательства, фактический отказ руководства республики от выпуска учебников для национальных школ. Алексей Лебедь в ответ на это обращение делает громкое заявление.
Я не хочу оскорблять совет старейшин, но такой орган нам не нужен вообще в республике. Но мы создали его в свое время, тоже активно ему помогали. Если он будет такие решения принимать, всех обманывать вообще, и гражданское общество, и президента страны, то такой орган не нужен. Я, например, как представитель правительства, не намерен оказывать поддержку такому органу. Я выражаю ему недоверие.
Глава Хакасии считает документ нелегитимным. По его словам, в нем нет подписи конкретных людей. А на самом заседании, где принималось обращение, присутствовали только 11 из 55 членов организации.
Ну, очень некорректно надо сказать, что, конечно, подписано так вот безымянно, принято на заседании Республиканского совета старейшин хакасского народа. Вот здесь никто больше не подписался конкретно, конечно. Кворума нет. Такое обращение считать легитимным нельзя, конечно, оно носит никчемный характер, потому что даже общественные организации должны придерживаться определенных правил, которые существуют в обществе, в государстве. Если они хотят жить где-то за рамками государства, ну, пускай живут.
Представитель Совета старейшин Тамара Баргаякова утверждает, что обращение поддерживают большинство членов организации, а проблемы, обозначенные в нем, обсуждались и на прежних заседаниях, на которых присутствовал весь Совет. Примечательно, что в Хакасии есть еще одна организация, представляющая интересы коренного населения – Съезд хакасского народа. Она была создана гораздо раньше Совета старейшин, и именно она в 90-м году инициировала создание Республики Хакасия. Председатель Народного совета Съезда хакасского народа Василий Чаптыков назвал письмо Совета старейшин о пренебрежительном отношении к хакасскому народу политической игрой, в которой коренные жители республики стали заложниками.
Я думаю, здесь в данной ситуации существует противостояние руководителей Совета старейшин и председателя правительства. То есть, я думаю, это связано и с бюджетными отношениями, и с Верховным Советом. Поэтому это идет политическая игра, в которой, как говорится, хакасцы просто заложники. В данный момент вот, отношение нашего съезда, то есть мы не поддерживаем как бы, и против не выступаем. Он негатив есть, он был всегда. На сегодняшний день обострять эти проблемы, я считаю, не нужно.
Алексей Лебедь на прошедшей неделе должен был явиться на первый допрос в прокуратуру по своему уголовному делу, но не явился, сославшись на то, что ждет адвоката из Москвы. На допрос также приглашены его жена и сын. Ему на момент поездки, которая стала основанием для возбуждения дела, было 10 лет.
Рассказывала Екатерина Чернышова. Атака на Лебедя носит политический характер. Важная деталь, которую не хотят называть абаканские журналисты. Возглавляет Совет старейшин, глава фракции «Единой России» в Верховном Совете Хакасии Владислав Торосов. По данным газеты «Коммерсант», обращение, направленное против Алексея Лебедя, было согласовано с федеральным инспектором по Хакасии Владимиром Фроловым и председателем Верховного Совета Республики Владимиром Штыгашевым. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа 7 августа провело внеочередную сессию. В связи с указом президента Путина об отрешении Алексея Баринова от должности главы администрации и предложением на этот пост исполняющего обязанности руководителя региона Валерия Потапенко, никто из 16 депутатов не рискнул проголосовать против выдвинутой Кремлем кандидатуры бывшего сотрудника КГБ. Сам Алексей Баринов находится под арестом. Государственное телевидение показало всей России, как бывшего губернатора в наручниках под охраной сажали в поезд для этапирования в Москву. Как считают эксперты, посадка Баринова свершилась ради интересов управляющих Роснефти, но народ должен верить, что борьба Кремля с коррупцией продолжается. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Продюсеры Елена Колупаева и Марк Штильман, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы.